Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Государственная Дума рассматривает законопроект об ограничении применения суда присяжных при рассмотрении дел о терроризме. Скончался патриарх Русской Православной Церкви Алексий II. Почему Московская Хельсинская группа отказалась от участия в Пензенском международном конгрессе неправительственных организаций? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Так, Госдума России в эти минуты рассматривает в первом чтении законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам противодействия терроризму. Депутаты намерены ужесточить наказание за отдельные виды преступлений во время терактов, ввести ответственность за пособничество террористам, и законопроект предусматривает внесение поправок в Уголовный кодекс, согласно которым дела о терроризме должны рассматривать коллегии из трех судей без участия присяжных заседателей. Законопроект уже вызвал критику представителей думской фракции КПРФ и российского адвокатского сообщества, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Один из авторов законопроекта о внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам противодействия терроризму, глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев, особо обратил внимание журналистов на необходимость ограничения юрисдикции присяжных заседателей.
Попытка ввести порядок, когда присяжные не рассматривают дела по преступлениям террористического характера, была предпринята еще в прошлом году коллегами, 17 депутатами нашей Государственной Думы. Первым из них был Хинштейн Александр. Тогда не получилось это. И у нас на комитете были дебаты. Я сам вынужден был не поддержать эту инициативу. Только потому, что мнение Верховного Суда было отрицательным по тому механизму, который предлагался. Сегодня мы нашли механизм. Проблема осталась. Мы ее продолжаем решать. Почему это делается? Присяжные сегодня подбираются по случайной выборке. И это особенно характерно проявляется в регионах Южного федерального округа. Особенно Северного Кавказа. Мы имеем несколько примеров, и вы их знаете. А вообще-то это десятки дел, по которым выносятся оправдательные приговоры лицам, которые изобличены в террористической деятельности. Либо же выносится обвинительный приговор, но с снисхождением. В результате мы имеем преступников, вы знаете это, и по Беслану, когда один из организаторов преступной деятельности был освобожден из-под стражи решением суда присяжных от Ингушетии. Таких примеров, к сожалению, десятки и десятки. Кстати говоря, международная практика давно пошла по этому пути. У нас получается как? 12 присяжных, люди по случайной выборке, живущие в этом регионе, должны принять решение, вдумайтесь в отношении кого, преступные группы террористов, которые своей целью ставили наведение ужаса на людей в этом регионе. Так вот, эти люди должны принять решение о виновности или невиновности конкретных людей, у которых есть родственники. Исследования показывают, что в некоторых наших республиках Кавказа до 80% прямой косвенной родства. В этих условиях в каком положении оказываются присяжные? В ответе, который мы получили на наш законопроект Кучерены, он высказывает беспокойство по этому поводу, что сегодня присяжные оказались незащищенными, и мы не можем от них ожидать объективной реакции.
Говорил глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев. Эксперты подвергли законопроект критике. Федеральный судья в отставке, один из ведущих разработчиков концепции судебной реформы в России Сергей Пашин, полагает, что юрисдикцию присяжных необходимо расширять, а не сужать.
Присяжные одинаково объективны и по делам об бытовых убийствах, и по делам о бандитизме, и по делам, в которых заинтересовано государство, в том числе Федеральная служба безопасности. Присяжных интересуют доказательства. Наоборот, мне кажется, логика должна быть прямо противоположной. Чем опаснее преступление и чем тяжелее возможное наказание, тем больше должно быть гарантий у человека, которого обвиняют в совершении преступления. Ведь не доказано же до того, как прозвучал приговор суда, что этот человек – террорист, шпион, изменник. Наоборот, это еще предстоит проверить в ходе судебного заседания. И тут надо наращивать гарантии, а не убирать их.
Концепция судебной реформы предполагает расширение юрисдикции присяжных еще и потому, что с таким особо тяжким преступлением, как терроризм, нельзя бороться без помощи общества, полагает доктор юридических наук Илья Расолов.
Мне кажется, что основная причина, почему этот вопрос поставлен, заключается в том, что суды с участием присяжных выносят оправдательные приговоры. На суд присяжных трудно надавить. так как это все-таки коллегия, а не один судья. И, разумеется, надавить на одного судью для вынесения, так скажем, правильного приговора гораздо проще, чем на целую коллегию. Институт присяжных заседателей – это элемент гражданского общества, и именно гражданское общество может и должно справиться с таким социальным явлением, негативным социальным явлением, как терроризм, экстремизм. Поэтому одно государство или даже несколько государств с этой проблемой не справится. Это функция именно гражданского общества, поэтому именно, на мой взгляд, суд присяжных здесь является более эффективным и более результативным органом. И отменять эту категорию дел с участием присяжных заседателей я сегодня не стал бы.
Один из ведущих разработчиков концепции судебной реформы в России, Сергей Пашин, не согласен с тем, что в республиках Северного Кавказа суды присяжных не способны на вынесение справедливого решения.
Я был на Кавказе, был в Южном федеральном округе и беседовал и с судьями, и с присяжными, и с адвокатами. Никто не говорил, что суд присяжных не способен вынести справедливого решения. Для адвокатов это сплошь и рядом последняя инстанция, где можно добиться справедливости.
Возможности российских граждан участвовать в судебных процессах и влиять на их вердикты урезались уже неоднократно, подчеркивает Сергей Пашин.
Когда речь идет о судебной власти, и когда урезаются возможности народа влиять на судебную власть, это, конечно, серьезная конституционная проблема. Вообще всегда есть право и есть режим, который определенным образом это право толкует. Соответственно, понимание Конституции из года в год меняется. При одной и той же Конституции режим может быть весьма демократическим, а может стать фашистским, к сожалению. Так вот, право народа участвовать в отправлении правосудия было многократно урезано с принятием новых кодексов. Вот 9 миллионов гражданских дел в год разбирается в стране. Ни одного этого дела не разбирается с участием народных заседателей. Народные заседатели вообще канули в лету. И представители народа по уголовным делам участвуют при разбирательстве примерно 540 дел в год. Это присяжные заседатели. И это буквально все. А всего дел около миллиона.
Идея представителей фракции «Единая Россия» – это отход от правовых начал, убежден Сергей Пашин.
Вообще, вот эти инициативы во многом напоминают инициативы 1934-1937 годов, когда пытались ужесточить ответственность процессуальными средствами.
Так считает федеральный судья в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации Сергей Пашин. Инициатива депутатов из фракции «Единая Россия» вызвала критику депутатов-коммунистов, которые утверждают, что подобные законопроекты урезают конституцию государства. Против идеи ограничения юрисдикции присяжных заседателей также выступили юристы, среди которых член общественной палаты, адвокат Генри Резник, правозащитники и партия «Яблоко». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Дату и место похорон патриарха Московского и всея Руси Алексея II определит Священный Синод Русской Православной Церкви. Алексей II скончался сегодня утром в возрасте 79 лет. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность в связи с обыском в петербургском офисе общества «Мемориал». Один из свидетелей по делу об убийстве журналистки Анны Политковской заявил, что за это преступление было заплачено 2 миллиона долларов. По данным Интерфакса, на сегодняшнем заседании суда он сказал, что узнал об этом от следователей. В городе Зверево Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. Они требуют восстановления положенных им льгот. Министр иностранных дел Молдавии Андрей Стратон заявил, что все российские войска должны покинуть Приднестровье без предварительных условий. В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. По информации МВД Грузии, обстреляно село Мерети в Горийском районе. Грузинские власти утверждают, что сегодняшний обстрел уже второй за эту неделю. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Обращаю ваше внимание, что в 21 час в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Как всегда, выпуск очень интересный. Слушайте «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. — Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Напомню, что сегодня в подмосковной резиденции в поселке Переделкино на 80-м году жизни скончался глава Русской Православной Церкви, патриарх Алексий II. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О кончине патриарха российским информационным агентством сообщил источник в Московской патриархии. Глава Русской Православной Церкви умер в своей подмосковной резиденции в первой половине дня. У Алексея II были проблемы с сердцем. В 2002 году он был госпитализирован в реанимацию Центральной клинической больницы. В 2004 году лежал в одной из столичных клиник с диагнозом сердечная аритмия. В российских СМИ не раз появлялись слухи о кончине патриарха. Историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов подводит итоги деятельности Алексея II на посту патриарха и называет имена его возможных преемников.
На мой взгляд, самая его большая роль заключается в том, что он удержал церковь от сползания в 90-е годы, такой крайний консерватизм и фундаментализм. Но удалось ему это сделать, прямо скажем, недемократическим путем. Церковь под его руководством отказалась от проведения поместных соборов.
Кто может стать российским патриархом, как вы думаете?
Два основных кандидата. Это митрополит Климент, он управ делами сейчас, фигура влиятельная, и главный церковный дипломат, митрополит Кирилл. Кирилл фигура такая более харизматическая, более известная, но внутри церкви у него довольно сильная оппозиция.
Преемник патриарха, скорее всего, продолжит его курс на дружбу с государством. В этом заинтересованы сами чиновники. О политическом масштабе личности Алексея II рассуждает политолог Владимир Прибыловский.
Политическая роль патриарха была простая. Сохранение церкви в подчиненном состоянии у государства. Алексей II был всегда лоялен светской власти. И лоялен Сталину, потом всем нашим советским вождям. Потом он служил Ельцину, потом он служил Путину. Правда, надо сказать, что тут его биография делится на две части. То есть до падения коммунистического режима он и корпоративные интересы церкви не особенно защищал, он их подчинял государству. Но как только стало возможно, церковь осталась в зависимости от государства, но стала вести активную, ну, можно это тоже назвать, политику по своему собственному укреплению. То есть вот церковь как общественный институт, как общественно-политический институт, как корпорация.
Алексей II в миру Алексей Михайлович Редигер был 15-м российским патриархом и находился на своем посту с 1990 года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов и почти 20 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наблюдатели, журналисты и эксперты продолжают обсуждать заявления, сделанные накануне Владимиром Путиным, причем не только в ходе телеобщения с народом, но и после его окончания. Напомню, премьер-министр России выступал перед представителями российской и иностранной прессы. Итак, о этих заявлениях мой коллега Виктор Резунков сегодня побеседовал в петербургской студии «Радио Свобода» с обозревателем отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александром Вертячим и научным руководителем Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрием Травиным. Фрагмент этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Дмитрий, я бы хотел попросить вас прокомментировать те политические заявления, которые Владимир Путин сделал уже после общения с народом, встречаясь с журналистами. Первое. Он сказал, цитирую, «Я не вернусь на пост президента до 2012 года». Конец цитаты. Как вы это оцениваете?
Ну, в принципе, это логично. Было бы странно, если бы он проворачивал в свое время операцию с выдвижением Медведева на годик, а потом предположил бы все равно вернуться. В этом случае можно было бы, собственно говоря, сразу пересматривать Конституцию под себя. Сейчас, кстати, недавний опыт с 6 годами показал, что при необходимости Конституция запросто пересматривается. Я думаю, что Путин действительно искренне хотел поработать премьер-министром и поставить Медведева на президентский пост. Так что здесь все логично. Другое дело, что сейчас стали поговаривать о том, что в условиях кризиса Медведев не справится и нужно пресекать двоевластие. Поэтому Путин, наверное, сделал такого рода заявление, что пресекать двоевластие не будем.
А у вас, Александр, что вызвало подобного рода заявление?
Ну, как у экономиста, у меня подобное заявление не вызвало ровным счетом никаких эмоций, потому что экономики я там ровным счетом никакой не увидел. Это был естественным образом пропагандистский продукт, который был рассчитан на широкие массы российского населения, которые должны как можно дольше находиться в летаргическом сне и знать, что московский царь о них думает, верит в них и говорит, что все будет хорошо и все будет еще лучше. И если где-то на местах квадратный метр жилья не стоит столько, сколько сказал премьер-министр, 40 тысяч рублей, по-моему, то это на самом деле виноваты местные чиновники, которые не слушаются его указаний. Поэтому, если говорить об экономике, то, пожалуй, вот такой мой вывод. Хотя все-таки один момент там был веселый, который еще раз подчеркивает, что мы находимся в тотально монополизированной экономике. Это заявление о цене на бензин. Почему она у нас не падает? Потому что сырьевым корпорациям надо чего-то там компенсировать, какие-то свои ожидания инвестиционные и прочее, и будут они делать это за наш счет, кто бы сомневался. То есть вот это, на мой взгляд, было, пожалуй, ключевым экономическим моментом, который еще раз подчеркнул, в какой экономике мы с вами живем.
Еще одно заявление, которое было сделано, Владимир Путин сказал, когда его спросили, не считает ли он целесообразным проведение каких-либо кадровых перестановок в правительстве, он сказал, пока нет такой необходимости, убегать от проблем никогда не было моим правилом, нужно нести полную ответственность за то, что ты делаешь. Я рассчитываю, что все мои коллеги по правительству считают так же. Конец цитаты. Дмитрий, что вы скажете по этому поводу?
Я думаю, заявление было связано с тем, что в последнее время часть депутатов Государственной Думы предлагают отправить в отставку Алексея Кудрина, министра финансов. Это малоквалифицированные и сильно политизированные депутаты, потому что они просто не понимают, очевидно, что такое экономический кризис, и думают, что можно решать такого рода проблемы отставкой одного определенного человека. А на самом деле, если уж говорить о том, кто создал какую-то базу для того, чтобы страна могла сегодня бороться с кризисом, то это был именно министр финансов Кудрин, который заботился о стабилизационном фонде, тогда как все эти депутаты предлагали как можно быстрее тратить денежки. В данном смысле заявление Путина очень важно. Не надо перетряхивать кадры правительства. Борьба с кризисом состоит совершенно в другом. И как раз те люди, которые в правительстве или в Центральном банке занимаются кризисом, достаточно компетентны.
Напомню, что последние политические заявления премьер-министра России Владимира Путина в петербургской студии «Радио Свобода» обсуждали обозреватель отдела экономики газеты «Петербургские ведомости» Александр Вертячий и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Вопросы им задавал мой петербургский коллега Виктор Резунков. Московское время 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И, как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Интернетная журналистика стала самой опасной специализацией для репортеров и комментаторов. По данным Американского комитета защиты журналистов, именно они становятся главным объектом преследования властей многих стран, рассказывает Ян Рунов.
В тюрьмах сейчас онлайновых журналистов больше, чем журналистов любых других средств массовой информации, сообщает комитет. Блогеры, интернетные репортеры и редакторы онлайновых изданий составляют 45% всех находящихся в заключении журналистов, которых на 1 декабря насчитывается 125. Список наиболее жестоких по отношению к журналистам стран вот уже 10 лет подряд возглавляет Китай. Помимо него в первую пятерку наихудших стран по количеству заключенных журналистов входят Куба, Мьянма, Эритрея и Узбекистан. А всего 29 государств держат в тюрьмах людей за их журналистскую деятельность. Сейчас в тюрьмах находятся 56 онлайновых журналистов. На втором месте журналисты, редакторы и фотографы, работающие для печатных изданий, 53 человека. Телерадиожурналистов от бывающих тюремный срок – 16. Исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон сказал:
«Я думаю, ясно каждому, кто следит за происходящим в мире, насколько онлайновая журналистика изменила весь медийный ландшафт, всю природу распространения информации. Но перед властями они совершенно беззащитны. На их сторону должны стать интернетные компании, журналистские объединения, правозащитные организации. Для этого в октябре был создан Альянс Global Network Initiative, в который вошел и Комитет защиты журналистов. журналистов. К нему присоединились также Yahoo, Google и Microsoft. Онлайновых журналистов власти чаще всего обвиняют в антигосударственной деятельности, в разглашении государственной тайны, в действиях, направленных против государственных интересов. Сколько онлайновых журналистов находится в российских тюрьмах? В России ситуация сложнее, чем во многих других странах, потому что там не только отправляют журналистов в тюрьму или подвергают иным преследованиям, но чаще всего устраивают нападения на них и избиения. В России журналисты, не только онлайновые, подвергаются репрессиям и со стороны правительства и судебных органов, которые могут закончиться тюремным наказанием, и со стороны якобы хулиганов. Для независимо мыслящих журналистов в России по-прежнему трудная и опасная обстановка.
Рассказывал я, Андрунов.
Путин делает попытку примирения с Обамой. Российский лидер настроен оптимистично относительно будущего американо-российских отношений. Такими заголовками откликнулись американские средства информации на слова главы российского правительства о том, что Москва готова ответить взаимностью, если будущее американское правительство будет учитывать в своих действиях интересы России. Эти примирительные заявления могут вызвать подобную же реакцию со стороны советников Барака Обамы. Не исключено, что они воспользуются моментом и сделают ответный жест, говорит американский политолог и комментатор, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Но в Вашингтоне без сомнения понимают, что улучшение отношений зависит не от слов, а от дел. Если Москва считает, что ее национальные интересы подразумевают право оказывать грубое давление на соседей, если она вторгается на их территорию, если она подрывает устои безопасности западных стран, предоставляя опасные технологии Ирану, если Москва намерена ограничить помощь коалиции, ведущей кампанию в Афганистане, на таком базисе не могут строиться хорошие отношения. Интересно, что Владимир Путин своими заявлениями, по сути, дезавуирует угрозу Дмитрия Медведева нанести удар по противоракетным комплексам в Европе, угрозу, изумившую наблюдателей. Признает ли, как вы считаете, тем самым Москва ошибочность прежнего демарша?
Это знакомый прием, игра в плохого-хорошего полицейского. Я бы не искал в этих высказываниях отражения истинных намерений российского руководства. Оба заявления – это элементы усиливающейся пропагандистской кампании накануне прихода в Белый дом нового президента с целью оказать давление на него. Так американский политолог, сотрудник Гудзоновского института Дэвид Саттер оценивает заявление Владимира Путина о готовности улучшить отношения с Соединенными Штатами. Впрочем, некоторые американские комментаторы ожидают, что Москве придется уже в ближайшее время умерить градус антиамериканской риторики и строить отношения с другими странами, более реалистично оценивая ситуацию. Обесценивающаяся нефть лишает, по их словам, Россию ее самого убедительного аргумента. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов и почти 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Дату и место похорон патриарха Московского и всея Руси Алексия II определит Священный Синод Русской Православной Церкви. На экстренном заседании Синода будет также названо имя места блюстителя патриаршего престола, который будет исполнять обязанности до выборов патриарха. Алексей II скончался сегодня утром в возрасте 79 лет. Один из свидетелей по делу об убийстве журналистки Анны Политковской заявил, что за это преступление было заплачено 2 миллиона долларов, как сообщает Интерфакс. На сегодняшнем заседании суда свидетель сказал, что узнал об этом от следователей. В городе Зверево Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. Они требуют восстановления положенных им льгот. В Читинской области расследуются обстоятельства катастрофы истребителя МиГ-29. В результате этой катастрофы сегодня утром погиб пилот. Полеты всех самолетов типа МиГ-29 приостановлены. Министр иностранных дел Молдавии Андрей Стратон заявил, что все российские войска должны покинуть Приднестровье без предварительных условий. В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. По информации МВД Грузии, обстреляно село Мерети в Горийском районе. Грузинские власти утверждают, что это уже второй обстрел за текущую неделю. Президент России Дмитрий Медведев провел в Дели переговоры с руководством Индии и подписан пакет двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере атомной энергетики и космических исследований. северо-западе Пакистана по меньшей мере 2 человека убиты в результате теракта. Взрыв был совершен, предположительно, смертником около полицейского блокпоста в районе Арказай. Соединенные Штаты и Китай выделяют 20 миллиардов долларов на кредитование импортеров в развивающихся странах для поддержания их экономик в условиях глобального кризиса. В Пензе проходит 3-й региональный конгресс неправительственных организаций. Московская Хельсинская группа и общество «Мемориал» от участия в этом конгрессе отказались. Американские эксперты подтверждают подлинность останков последнего российского царя Николая II, найденных под Екатеринбургом. Еще одна тема. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность в связи с обыском в петербургском офисе общества «Мемориал», а многие правозащитники предполагают, что вчерашний обыск был связан вовсе не с поисками связи общества с газетой «Новый Петербург», как гласит официальная версия, рассказывает Татьяна Вольцкая.
4 декабря в офисе Международного историко-просветительского правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» на улице Рубинштейна, 23, прошел обыск. Его проводило городское управление Следственного комитета при прокуратуре России в связи с уголовным делом, возбужденным из-за публикации в газете «Новый Петербург» якобы экстремистского материала. Появление сотрудников прокуратуры и охранников в масках явилось для сотрудников «Мемориала» полной неожиданностью, не говоря уже об изъятии жестких дисков всех компьютеров, даже старых, что полностью парализовало работу организации на неопределенное время. Поиски связи «Мемориала» с газетой «Новый Петербург» – это только предлог для обыска, считает правозащитник Юлий Рыбаков.
Они там не могут находиться. Это прекрасно известно. Экстремистов искать в «Мемориале» – это то же самое, что «Аль-Каиду» искать в детском саду. Они никогда не имели ничего общего. Просто дело в том, что «Мемориал» незадолго перед этим был показ фильма об отравлении Литвиненко. Мое предположение, что
В пользу предположения Юлия Рыбакова говорит и то, что около 2 недель назад был задержан милицией активист Объединенного гражданского фронта, бывший на просмотре и имевший с собой диски с этим фильмом, которые у него изъяли. К этой же версии склоняется и председатель правления «Мемориала» Сергей Хахаев.
Я предполагаю, что обыск был проведен в связи с демонстрацией фильма «Бунт».
История с обыском «Мемориала» противоречит всем нормам российского не очень гуманного законодательства, говорит правозащитник Юрий Вдовин.
Во-первых, документ на обыск не подписан прокурором, а подписан следователем. Во-вторых, повод для обыска абсолютно смехотворен. Это завтра могут прийти к вам с любым обыском, потому что может показаться, что вы общаетесь с марсианскими диверсантами. Почему изъяты все винчестеры? И это свидетельство того, что беззаконие продолжает на Руси царить. Мы вчера рассматривали возможность судебного обращения к властям с требованием прекратить такой произвол, наказать виновных прокуроров, предпринять меры, не допустить больше такого беззакония, которое творят наши следственные работники. Вместо того, чтобы действительно ловить бандитов, наркодилеров, они приходят в офисы совершенно беззащитных организаций, абсолютно открытых, ничего не скрывающих.
Правозащитники не исключают также, что в «Мемориале» искали информацию о преступлениях чекистов в советское время, еще не пущенную в научный оборот, с тем, чтобы взять ее под свой контроль. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
Астрономы изучают отблеск погасшей звезды. Это одна из тем сегодняшнего выпуска новостей науки. Его представит Ольга Орлова.
Американский студент-геолог из университета Тафтса обнаружил древнейший отпечаток насекомого. По оценке ученых, возраст находки составляет 312 миллионов лет. Насекомое, отпечатавшееся на камне, по строению тела похоже на современную стрекозу. Четко различимы следы груди и брюшка животного, а также 6 ног. Длина отпечатка составляет 8 сантиметров. Немецкие астрономы из Института Макса Планка с помощью телескопа на Гавайских островах исследовали остатки сверхновой звезды, открытой в 1572 году. Ее наблюдал великий датский астроном Браге. Звезда вспыхнула настолько ярко, что была видна даже днем. Астроном назвал ее Стелла Нова и доказал, что она находится гораздо дальше, чем видимые планеты. Это было первым наблюдательным опровержением теории Аристотеля, который утверждал, что звездная сфера неизменна. Сейчас остатки звезды звезды представляют собой облако межзвездного газа и пыли около 20 световых лет в диаметре. Астрономы сумели зарегистрировать очень слабое остаточное свечение, которое возникло в результате отражения света звезды от межзвездного газа. Исследователи считают, что использованный ими метод позволит обнаружить и другие давно погасшие сверхновые. Ученые из университета Копенгагена пришли к выводу, что садам и паркам Северной Европы угрожает нашествие муравьев. Муравьи-агрессоры относятся к виду Lasius neglectus. Этот вид был впервые описан в Венгрии всего 20 лет назад. Ученые предполагают, что муравьи были завезены в Европу из Западной Азии вместе с почвой в горшках для цветов. Но изначальное место их обитания до сих пор не найдено. Эти насекомые похожи на обычных садовых муравьев, но могут размножаться в 100 раз быстрее. В настоящее время колонии азиатских муравьев уже найдены во Франции, Германии, Польше и Бельгии. На международной конференции, посвященной проблеме шумового загрязнения Мирового океана, главными источниками шума были названы двигатели кораблей, работа военных и рыболовецких сонаров, а также климатические изменения. В результате изменений климата повышается кислотность Мирового океана, что приводит к изменению звуковой прозрачности воды. Как утверждают ученые из Международного фонда благополучия животных, за последние 40 лет расстояние, на котором голубые киты могут общаться друг с другом, сократилось в 10 раз. Киты и дельфины теряют ориентацию и не могут найти пищу. Эксперты считают, что необходимо оснащать корабли более тихими двигателями и менять традиционные маршруты судов, чтобы они не проходили по местам обитания морских млекопитающих.
Это был выпуск новостей науки. Его представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эти дни в Пензе проходит третий региональный конгресс неправительственных организаций Совета Европы. Среди его организаторов конференция международных неправительственных организаций Совета Европы, Совет Федерации России. Ведущие российские правозащитные организации, такие как Московская Хельсинская группа и Центр Мемориал, от участия в форуме отказались. Тему продолжит Вероника Баде.
Работа нынешнего третьего конгресса строится по трем основным тематическим направлениям. Участие НПО в развитии межкультурного диалога, средства массовой информации и гражданское общество, законодательство и правоприменительная практика в этой сфере, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Пензе Наталья Котова.
Конгресс неправительственных организаций открылся акцией дружбы между народами на городском подвесном мосту, соединяющем правый и левый берега реки Сурой, в результате чего мост получил название «Дружба». Дети, оказавшиеся на мероприятии, радовались скоплению народа. А взрослые отметили, что дружба предполагается прежде всего с милиционерами, так как на правом берегу находится здание Управления внутренних дел Пензенской области. О форуме неправительственных организаций жители Пензы знают очень мало, но много известно о происходящем и региональном средстве массовой информации. Например, издатель и главный редактор еженедельника «Улица Московская» Валентин Манойлов сообщил, что не получал приглашения на конгресс, чем очень удивлен. Недоумение по этому поводу выразили в пресс-центре правительства Пензенской области. Однако главный редактор еженедельника «Наша Пенза» Александр Марын заявил, что сам отказался от аккредитации на конгрессе, потому что посчитал это мероприятие недостаточно серьезным. 5 декабря в рамках конгресса проходит молодежный форум, а 6 и 7 декабря приступят к работе основные секции мероприятия.
Это был репортаж Натальи Котовой из Пензы. О задачах мероприятия говорит Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, член Оргкомитета Конгресса неправительственных организаций.
Совет Европы поставил такую задачу – обсудить документ, предложенный предыдущим конгрессом, который называется «Кодекс гражданского участия». Документ, который может быть помощником как для общественных организаций, так и может быть каким-то напоминанием для государственных органов. Это примеры положительного взаимодействия гражданского общества и властей. Кроме официальной цели, заявленной, такой конгресс может наладить новые контакты. На самом деле российские общественные организации встречаются со своими зарубежными партнерами очень редко. А тут российские организации смогли предложить своих коллег, наш квот 125 организаций, и мы можем обсудить очень многие болезненные проблемы. Может быть, кому-то будет наш опыт полезен и наши возможности, потому что я знаю, что вот по войне России и Грузии есть и пропавшие без вести. Возможно, что мы что-то сможем сделать вместе.
Ведущие российские правозащитные организации, такие как Московская Хельсинская группа и Центр Мемориал, на мероприятие в Пензу не поехали. По свидетельству Людмилы Алексеевой, главы Московской Хельсинской группы, от участия в форуме отказались около 50 НПО из России, Белоруссии и Украины.
Это мероприятие называется Третий конгресс НПО. То есть оно претендует на то, что оно является продолжением первых двух конгрессов, которые были в Киеве и в Варшаве. Но там оргкомитет состоял из представителей НПО. Они сами разработали повестку дня, сами разработали, кто будет выступать, тематику. Третий конгресс готовился совсем не так. Почему-то чиновники решили, что поскольку в России суверенная демократия, то здесь надо иметь дело не с гражданскими организациями, а с властями. И устроителем этого конгресса был выбран Совет Федерации, который, как вы понимаете, совсем не является неправительственной общественной организацией. Я пошла на оргкомитет со списком организаций, которые я предлагала бы пригласить в Пензу, и предложениями о тематике. Темы были такие: свобода ассоциаций, свобода собраний, свобода демонстраций и митингов, российско-грузинская война. Они мне сказали, что, увы, вся повестка сверстана, там какой-то межкультурный обмен, еще что-то. В общем, темы, заслуживающие внимания, но не наши темы. И что меня особенно потрясло, я сказала, что прежде всего обязательно надо пригласить представителей пензенских НПО. Нет, что вы сказали, они ни один из Пензы приглашен не будет. Дело в том, что в Пензе очень сложные отношения между НПО и властями, но именно потому, что там такие сложные отношения, было очень важно, чтобы все они участвовали в этом конгрессе, чтобы власти видели, что с ними надо считаться. То есть они все наши пожелания выполнили, но отказались приглашать представителей пензенских НПО. Я бы отказалась в этом участвовать как в какой-то позорной имитации конгресса НПО.
Глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева о положении неправительственных организаций в современной России.
Поведение чиновников из Совета Европы очень в этом отношении показательно. По-видимому, они считают, что у нас с гражданским обществом покончено, и теперь надо сотрудничать с властями. Я их представления не разделяю. Я считаю, что гражданское общество у нас живо. Слава Богу, несмотря ни на какое давление, ни на какие преследования работает. Другое дело, что его не видно на экранах телевизоров. Многие организации лишены регистрации. Если до введения закона об НПО было у нас в Министерстве юстиции зарегистрировано больше 650 тысяч НПО, то теперь их чуть больше 200 тысяч. Но это то, что может сделать власть, лишить регистрации. И значит лишить возможности иметь офис и иметь банковский счет. Но убить организацию они не могут. И очень многие из тех организаций, которые лишились регистрации, продолжают работать в гораздо более тяжелых условиях, без офиса, без денег, но тем более героично продолжают работать. По-моему, закон надо срочно отменять.
Как сообщила Радио Свобода Людмила Алексеева, Московская Хельсинская группа намерена заявить в Совет Европы, что не признает Пензенский форум и хочет созвать в будущем году альтернативный конгресс неправительственных организаций. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дату и место похорон патриарха Московского и всея Руси Алексия II определит Священный Синод Русской Православной Церкви. Алексей II скончался сегодня утром в возрасте 79 лет. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность в связи с обыском в петербургском офисе общества «Мемориал». Один из свидетелей по делу об убийстве журналистки Анны Политковской заявил, что за это преступление было заплачено 2 миллиона долларов. Как сообщает Интерфакс, на сегодняшнем заседании свидетель сказал, что узнал об этом от следователей. В городе Зверево Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. Они требуют восстановления положенных им льгот. В Читинской области расследуются обстоятельства катастрофы истребителя МиГ-29. Полеты самолетов этого типа приостановлены. В результате катастрофы, которая произошла сегодня утром, погиб пилот. В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. По информации МВД Грузии, обстреляно село Мерети в Горийском районе. Грузинские власти утверждают, что это уже второй за неделю обстрел.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Сегодня прошло очередное слушание по делу об убийстве Анны Политковской. Судья и присяжные выслушали показания свидетеля, шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, а также в закрытом режиме показания Ломали Гайтукаева. Он является дядей обвиняемых по делу братьев Махмудовых, рассказывает Максим Ярошевский.
Заседание суда по делу об убийстве Анны Политковской началось с того, что присутствующих в зале журналистов попросили покинуть помещение. На допрос под конвоем в наручниках привели Ломали Гайдукаева, который, по словам представителей прокуратуры, может сообщить данные, составляющие государственную тайну. Не более чем через час допрос завершился. Позже стало известно, что в ходе допроса Гайдукаев заявил судье, что от следственной группы он узнал, за убийство журналистки было заплачено 2 миллиона долларов. Главным действующим лицом на процессе стал не Гайдукаев, а шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Журналист сразу заявил, что сказанная им информация получена в результате расследования, которое проводит издание. По данным Сергея Соколова, за Анной Политковской за несколько дней до убийства велась двойная слежка, как со стороны людей, готовивших преступление, так и со стороны спецслужб. Убийство журналистки в Москве с некими людьми обсуждал Ломали Гайдукаев, и, согласно источникам в «Новой газете», он привлек для исполнения убийства своих родственников, а именно братьев Махмудовых. Более того, по данным Сергея Соколова, и Гайдукаев, и один из братьев Махмудовых, Джабраил, являются агентами ФСБ, и их курировал Павел Рягузов. Он также находится на скамье подсудимых, но его обвиняют в преступлении, не связанном с убийством Политковской. За все время выступления и в ходе дискуссии шеф-редактор «Новой газеты» ни разу не назвал фамилии источников, откуда поступила подобная информация. Логично, что такой ответ не удовлетворил защиту подсудимых, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
К сожалению, сегодня мы услышали не показания человека, которому известны факты об этом преступлении, а показания человека, который пересказывает слова неких неизвестных, неустановленных источников.
Сергей Соколов также добавил, что на протяжении всего времени, пока велось расследование убийства в «Новой газете», все данные передавались следствию. Однако самим ходом расследования преступления журналист и редакция газеты остаются недовольны.
Пока на суде не появилась полная картина преступления. С чем это связано, я понять не могу. То ли с недоработками следствия, то ли с чем-то еще. Для меня принципиальный вопрос со вторым наружным наблюдением. Для меня принципиальный вопрос Ломали Гайдукаеве. По поводу заказчика, насколько я знаю, у следствия есть несколько версий, которые со мной не делятся. Я думаю, что заказчик находится в России.
В ходе допроса свидетеля прозвучала информация о награде, назначенной тому, кто даст достоверную информацию о заказчике и исполнителе убийства. Она равна почти миллиону долларов. Однако, по словам адвоката одного из подсудимых Ибрагима Махмудова Сайдахмета Арсамирзаева, настоящую премию готова выплатить именно семья Махмудовых. И сделают они это для того, чтобы доказать непричастность их детей к убийству Политковской.
Может быть, неделю-две спустя, когда они узнали, что за что их посадили, то именно за убийство Политковской их посадили, за тем, чтобы не быть в глазах всего чеченского народа опозоренным за то, что убили такого человека, именно Анну Политковскую, они объявили свою премию, собрали все родственники деньги и объявили свою премию лицу, который даст любую информацию по лицу, кто совершил данное преступление. Это было 100 тысяч долларов.
Следующее заседание Московского военного суда по делу об убийстве Анны Политковской состоится в следующий вторник. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. Шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов, который участвовал в сегодняшнем заседании, судебном заседании по делу об убийстве Анны Политковской, с сожалением констатирует, что россиян мало интересует ход судебного следствия. С Сергеем Соколовым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Интерес чувствуется только у средств массовой информации и у отдельных уважаемых правозащитников, таких как Людмила Михайловна Алексеева. А в целом общественного интереса большого к этой истории, к этому процессу мы не испытываем. Пик интереса пришелся на скандалы, связанные с присяжными. Это вызывало большие комментарии. Потом история стала уходить на второй-третий план.
Какое объяснение вы этому находите?
То же самое объяснение, которое можно подобрать в самой ситуации с убийством Анны Политковской, когда в западных странах, Германии, Финляндии, Италии, выходили многие сотни людей на демонстрации по поводу убийства Анны Политковской, а у нас этого не замечалось. Это общая апатия общества и общий его качественный уровень, так и скажем.
С вашей точки зрения, хорошо ли в регионах российских вообще знали Анну Политковскую как журналистку по ее публикациям, по ее деятельности?
Те, кто читал «Новую газету» или мог иметь доступ к интернету, да, конечно, они ее знали. Но в условиях полной монополии государства на средства массовой информации, особенно на телевизионные, где Аня была персоной нон-грата. Естественно, я не думаю, что она была так известна, как того бы заслуживала.
Ну вот сейчас, тем не менее, все-таки так как есть у журналистов интерес к этому процессу, и многие средства массовой информации публикуют сообщения из залов суда, люди узнают о том, что происходит и что это за дело. Скажите, а на вас какое впечатление производит то, что сейчас происходит в Московском окружном военном суде?
Все начиналось со скандалов. Эти скандалы занимали полторы недели. Тогда, конечно, ни о ком средстве дела речи не шло. Выясняли вопросы с присяжными, закрытым открытым заседанием и так далее и тому подобное. Сейчас, на мой взгляд, уже началось осмотрение дела по существу. Начался допрос свидетелей, которые действительно показывают любопытные вещи и представляются доказательства экспертизы. То есть сейчас уже идет нормальный рабочий судебный процесс. Насколько я понимаю, судья ведет процесс так, чтобы к нему не было претензий впоследствии, то есть делают это весьма корректно, если не вспоминать историю с присяжными. Прокуратура тоже весьма профессиональная. Насколько я понимаю, это одни из лучших прокуроров, которые были поставлены на это дело. Что касается адвокатов подсудимых, ну, здесь есть вопросы, потому что я замечаю желание явно затянуть процесс. Иногда они превращают этот процесс в фарс. Но это их позиция, и, очевидно, она имеет под собой какие-то основания.
Это был шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. С ним беседовала Марьяна Тарачешникова. А завершит второй информационный час нашей программы рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В пятницу Пентагон намерен провести испытание одного из ключевых компонентов системы противоракетной обороны. Ракета-перехватчик, запущенная с военно-воздушной базы «Вандерберг» в Калифорнии, должна будет перехватить над Тихим океаном межконтинентальную ракету-мишень, выпущенную с острова Кадьяк около Аляски. «Кадьяк», по словам представителей Пентагона, должен сымитировать Северную Корею. Полет ракеты от Кореи до западного побережья США займет около получаса. Цель испытания – засечь ракету и успеть сбить ее еще над атмосферой. Лишь 6 из 9 подобных тестов в прошлом завершились успехом. Причем в некоторых из них, как утверждают критики, для ракеты-перехватчика были созданы крайне щадящие условия. Успех этого теста может быть исключительно важен для дальнейших работ над противоракетной обороной. На ее разработку выделяется ежегодно 10 миллиардов долларов. И будучи кандидатом, Барак Обама заявлял, что он в принципе поддерживает идею противоракетной обороны, но не готов выделять на нее значительные средства, пока не будет доказана ее осуществимость. Из Белого дома в Коричневый переедет чета Буша после того, как 20 января они освободят первый дом страны. Пресс-секретарь Лоры Буш сообщила в четверг о том, что Лора и Джордж Буш приобрели особняк в Далласе. Остальная информация из неофициальных источников. Это сравнительно небольшой по меркам дорогого района особняк, около 800 квадратных метров площади, с 4 спальнями и относительно недорогой, 2 миллиона 100 тысяч долларов. Будущие соседи Буши, люди, как выясняется, разных политических взглядов, приветствуют новых домовладельцев и говорят, что Буши сделали верный выбор. Это тихий и спокойный район, где никто не проявляет назойливого внимания к тому, что происходит на участке соседа. А появление в качестве жителя политической звезды и постоянной охраны, полагающейся бывшему президенту по статусу, только добавит району привлекательности. Цена нефти в будущем году, скорее всего, упадет до $20, предрекает глава одного из крупнейших оптовых распространителей нефти и нефтепродуктов. Управляющий Gulf Oil Джо Петровский не исключает того, что стоимость литра бензина снизится до 25 центов в начале будущего года с нынешних 50 центов. Впрочем, профессионал считает, что это аберрация. Обратная реакция на спекулятивный рывок стоимости нефти в последние годы. По его ощущениям, средняя цена нефти с учетом инфляции должна колебаться между 40 и 60 долларами за баррель. Иными словами, времена 150-долларовой нефти были своего рода путешествием в машине времени в далекое-далекое будущее. В четверг начался второй акт небывалой драмы, разыгрываемой на глазах у всей страны. Главной жертвой этой драмы могут стать крупнейшие американские автомобильные концерны, которые пытаются выпросить у законодателей десятки миллиардов долларов в кредитах. Две с небольшим недели назад главы трех детройтских гигантов получили однозначный отказ. Сейчас шансы на их выживание кажутся чуть более высокими. С подробностями Алан Давыдов.
Руководители General Motors, Ford и Chrysler на этот раз были встречены в Сенатском банковском комитете дружелюбнее, чем на ноябрьских слушаниях. И все же день дискуссий не прибавил им поводов надеяться на получение хоть какой-то помощи. Большая автомобильная тройка просит взаймы у государства уже не 25, как прежде, а 34 миллиарда долларов. General Motors и Chrysler утверждают, что если помощь не поступит немедленно, то их оперативный бюджет иссякнет еще до Нового года. Эффектным жестом лидеров трех компаний стало их путешествие из Детройта на слушание в Вашингтон не на персональных реактивных самолетах, как в прошлый раз, а на экономичных гибридных автомобилях. Все трое также пообещали установить себе символическую зарплату – 1 доллар в год, если их компания получит запрашиваемую помощь. Двумя днями ранее автопроизводители представили в Конгресс детальные планы реструктуризации своих компаний с тем, чтобы вернуть их к прибыльности. Признав свои прошлые ошибки, директора настаивают, что заем необходимым для закрепления положительных тенденций, говорит президент Ford Motor Company Алан Малали. Раньше мы относились к потребителям так: если ты изготовил машину, они сами к тебе прибегут. Мы производили больше автомобилей, чем клиентам требовалось, затем оценивали их. Сейчас мы упорно стараемся соизмерять выпуск продукции с реальным потребительским спросом. Раньше мы делали упор на выпуск грузовиков и джипов. Нынче больше внимания уделяем малым автомобилям и энергосберегающим технологиям. Прежние трудовые затраты делали нас неконкурентоспособными. Сейчас профсоюз идет на серьезные уступки. Сегодня мы в большей степени сбалансированы. У нас выше КПД, мы обрели более глобальный размах и целенаправленность. We are really focused. Вместе с тем, Малали заявил, что если в отсутствие помощи автопроизводители вынуждены будут объявить себя банкротами, то американская экономика, согласно расчетам, понесет ущерб примерно в 1 триллион долларов. Однако некоторые члены Сенатского комитета, в основном республиканцы, говорят, что даже представленные автомобильными компаниями бизнес-планы по использованию займов не убеждают их в том, что банкротство удастся избежать. Законодатели также опасаются, что предоставление федерального займа автопрому будет выглядеть непопулярной мерой в глазах общественного мнения. Однако глава Сенатского банковского комитета демократ Кристофер Додд считает бездействие в деле помощи автокомпаниям неприемлемым. Людей возмущает требование автомобильной тройки о финансовой помощи, но я подозреваю, что куда болезненнее они воспримут крах автоиндустрии, в результате которого могут быть потеряны сотни тысяч рабочих мест. Сенатор Додд считает, что даже несмотря на допущенные ошибки, General Motors, Ford и Chrysler в большей степени доказали свое право на финансовую помощь государства, чем банкиры с Уолл-стрит, которым Конгресс уже решил оказать эту помощь на 700 миллиардов долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – итоги заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ. Заседание состоялось в Хельсинки.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».